Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Китайские ученые не перестают нас удивлять. Специалисты из Тяньцзинского университета создали новый тип пластика, соединив нити ДНК из спермы лосося с растительными маслами. Полученный пластик оказался экологически чистым и биоразлагаемым, а по консистенции похож на вязкий гидрогель. Чтобы придать этому пластику любую форму, из гелеобразного вещества удаляют лишнюю влагу. Для примера, ученые уже создали таким образом чашку, кусочки пазла и молекулу ДНК. В будущем вещи, сделанные из экопластика, легко можно переработать. После погружения предмета в воду он снова превращается в гидрогель и подходит для повторного использования. Как ученые додумались до таких скрещиваний и насколько оправданы такие эксперименты? Об этом и не только в беседе с кандидатом биологических наук, научным обозревателем, автором подкаста и телеграм-канала «Голый землекоп» Ильей Колмановским. Илья, здравствуйте.
Здравствуйте, Костя.
Илья, данная новость породила в моей голове очень много вопросов. Я надеюсь, вы мне на них дадите ответы. Первый мой и основной вопрос – как ученые додумались взять ДНК из семенной жидкости конкретно этой рыбы и скрестить ее с маслом? Это же не смеха ради было сделано, они явно предполагали, какой будет результат.
Да, спасибо, действительно удивительная новость, интересно, что вы решили ее обсудить. Я думаю, знаете здесь, что происходит? Наше с вами внимание невольно цепляет то обстоятельство, что это семенная жидкость, слово ДНК, и мы сразу начинаем думать, что там кого-то с кем-то поженили, крестили. Это не так. То, что здесь произошло, довольно примечательная работа и в хорошем журнале опубликована, но она целиком относится к области физической химии и никак не задевает биологию. Это может быть удивительным, учитывая, что используется живой организм, но вы же понимаете, что живой организм, он одновременно является набором химических веществ.
Конечно.
И у ДНК есть удивительные химические свойства, связанные не с тем, что ДНК передает информацию, а с тем, что ДНК очень стойкая молекула. Это огромная молекула. Например, если взять всю ДНК в одной клетке вашего организма, в любой одной клетке, и ее как бы выстроить в такую одну прямую линию, там надо будет взять все ваши хромосомы, то получится 2 метра. И, значит, в каждой клетке вашего тела упакован гигантский телефонный шнур такой, да, 2 метра ДНК. Вот этой двойной спирали, она удивительно стойкая химически. Это, в частности, кстати, сказывается в том, что благодаря этому она здорово сохраняется, и мы можем выделять ДНК из древних костей, например, из костей неандертальцев. И у нас полностью прочитан геном неандертальца. И вот здесь используется это свойство этой молекулы, она очень прочная, с одной стороны. С другой стороны, авторы считают, что получить очень много ДНК из лосося – это дешево. Тут кто-то мог бы с ними поспорить, все-таки, учитывая, сколько нам надо производить пластика, удивительно, что они готовы производить столько ДНК, сколько нам нужно пластика. Но зато у этого пластика получаются всякие чудесные свойства. Во-первых, он биоразлагаемый, он очень прочный, и, кроме того, посчитав в сумме, сколько получится парниковых газов при производстве такого пластика, да, можно посчитать его эффект на изменение климата. Нас беспокоит, что многие виды нашего производства требуют сжигать очень много топлива, и мы так влияем на климат на планете. Получается, что вот этот современный пластик потенциально использует гораздо меньше топлива при производстве, поскольку основное производство лежит на плечах лосося. Надо просто его кормить, и он сделает достаточно сырья для этого топлива. Ну, а дальше вот некоторое еще химическое колдовство с задействованием растительных масел дает дальше гигантские полимеры и пластик. Так что это интересная очень история, но здесь никого ни с кем не поженили, никого ни с кем не скрестили. Ну, мы могли бы с вами двинуться дальше, поговорить про всякие удивительные случаи, когда все-таки мы действительно начинаем заниматься вот этой алхимией с ДНК, и ДНК выступает уже не в роли упаковки для чего-нибудь, что мы собираемся упаковывать, как случится с этим пластиком, а действительно одним организмом передаем ДНК от других организмов, и здесь в 2021 году было порядочно новостей.
Это вы сейчас говорите про химеры, которые создают, да, ученые?
Например, но я бы даже начал не с химер, а с трансгенных животных, животных, которым вшили ген другого биологического вида. Ну, например, мы с вами все страшно зависим от гуманизированных мышей, у которых есть гены человека, потому что на таких мышах делают массу страшно важных работ. Мыши удобны для содержания в лаборатории, на них можно ставить эксперименты, но они не болеют многими человеческими болезнями. Искать лекарства или создавать вакцины, или проверять вакцины, которые всегда надо сначала проверять на животных, на мышах, на крысах, может не получаться, потому что их нельзя, например, заразить ковидом. Вот когда человечество атаковало эту новую незнакомую инфекцию, первым делом ученые экспериментировали, в том числе и московские, например, ученые, экспериментировали с гуманизированными мышами. мышами, у которых есть гены человека. Какие? Да, гены, которые позволяют им заражаться этим вирусом, которые работают в верхних дыхательных путях, так что на поверхности клеток верхних дыхательных путей есть вот эти, давайте сейчас употреблю такую метафору, да, есть такие замочные скважины. Эти замочные скважины программируются человеческим геном. И они есть на поверхности клеток, и именно их пытается взломать отмычка, которая есть у этого нового коронавируса, его спайк-белок. Так что вот, например, нам нужны гуманизированные мыши.
Илья, я бы хотела нас все-таки вернуть к теме нашего разговора. Мы уже поняли, что их не поженили, как вы сказали. Но опять же, каким образом ученые знали, что именно этот эффект будет, если взять ДНК именно спермы данной рыбы?
Двухцепочечную ДНК. Это тоже очень легитимный вопрос, очень разумный. Но тут дело вот какое. Им совершенно все равно, чью ДНК брать. Можно брать человеческую, можно было бы брать, не знаю, у крыс, можно было бы у насекомых, у плодовых мушек или у дрожжей, одноклеточных грибов, которые очень быстро размножаются, у бактерий. Вопрос, что рентабельнее было бы в производстве. Им совершенно все равно, чью ДНК брать. Моя ДНК отличается от ДНК кактуса, от ДНК плодовой мушки или бактерии только последовательностью букв, которые идут в цепочках из миллиардов и миллиардов букв. Там повторяются 4 буквы А, Т, Г и С. Ну, вам, может быть, проще представить себе нули и единицы, которые повторяются в цепочке, вот как в каком-то файле, да? Вы сейчас слушаете нас, дорогие слушатели, и вы, скорее всего, используете какой-то цифровой носитель, и в итоге этот радиозвук, он превращается в цифровой звук. Просто последовательность нулей и единиц, когда говорю «я» или когда говорит моя чудесная собеседница, эти нули и единицы не отличаются ни цветом, ни вкусом, ни запахом. Отличаются слова, которые мы говорим, но нули и единицы одни и те же. Ученых в данном случае интересовала ДНК не как носитель информации, а как химическая молекула, которая просто очень прочная. Им все равно, чью ДНК брать. Просто им пришло в голову, что если кормить лосося на ферме, то он производит рентабельное количество ДНК. Вот и все. Дальше вы задали другой вопрос, как из ДНК делать пластик, вопрос органического синтеза. Что нужно сделать с ДНК, чтобы в итоге получилась не такая вот слизь. Знаете, в музеях науки есть такое развлечение. За час детям предлагают выделить свою собственную ДНК. И они получают такое крошечное количество слизи из своих клеток, которые, ну вот, можно поскрести за щекой и взять оттуда клетки эпителия кожного. Дальше можно за час выделить оттуда ДНК, получить такой маленький кусочек слизи, который можно упаковать в такой флакончик, и получится сувенир. Ну вот, они рассчитали, что лосося выгодно использовать. Дальше вопрос органического синтеза, как бы как из такой слизи сделать пластик. Какие атомы нужно сшить, с какими атомами, что где сшить, что где разрезать. В этом смысле, ну вот, это началось где-то лет 200 назад, и за это время есть большой очень успех. Органические химики умеют так вольно комбинировать атомы, чтобы получать вещества с нужными свойствами. Сейчас в этом очень сильно задействуется искусственный интеллект, и такие эксперименты, как правило, сначала проводятся в компьютере, в кремнии, in silico, без пробирок. Да, мы предлагаем искусственному интеллекту рассчитать результаты тех или других химических реакций и свойства вещества, которые можно потом получить. И это можно проверить в эксперименте потом.
А скажите, пожалуйста, насколько оправданы такие неоднозначные проекты? В данном случае у них получилось изготовить пластик. А сколько еще экспериментов прошло впустую?
Столько, сколько прошло, и это вопрос исключительно денег. Им хотелось бы услышать от вас, почему вы считаете этот эксперимент неоднозначным. Но только не стесняйтесь, потому что тут нельзя сказать как бы глупость, да, мы имеем право рассуждать свободно об этом. Что вам кажется неоднозначным в этом?
Я думаю, как раз то, что вы в самом начале беседы упомянули, все неоднозначно отреагировали на то, что это сперма рыбы.
Ну, это вопрос просто просвещения. Люди не обязаны быть экспертами.
Да, но с другой стороны, рыбные молоки употребляем мы в пищу.
Да, это питательно и полезно. А вот, оказывается, смотрите, можем из них делать потом, не знаю, крышечки для пакетов с молоком. Я думаю, что если эти молоки окажутся перспективными, мы должны будем зажать нос и как-то вообще немножко подвинуть наши соображения брезгливости, да? В конце концов, нужно шашечки или ехать.
Российские ученые тоже стараются не отставать от своих зарубежных коллег. Возможно, вы в курсе, что у нас в России ученые попробовали создать безопасный пластик из свеклы?
Нет, я бы с удовольствием почитал про это. В этом нет ничего невероятного, но в конце концов, знаете, есть очень важный критерий. Немало увлеченных людей, которые преследуют важные цели. Но как обозреватель я хочу сказать, что главный вопрос состоит в том, удалось ли им пройти слепой труд независимых экспертов. И если они смогли пройти такой суд, то они публикуются в международном лицензируемом журнале. И мы с вами будем ждать и готовиться аплодировать, когда они это сделают.
Да, я очень надеюсь на это, но пока, к сожалению, я не видела таких материалов. Я видела только пару новостей пару месяцев назад о том, что нашим ученым удалось-таки сделать пластиковую бутылку из свеклы. Вам известны подобные эксперименты, которые проводятся не только на территории России, но вообще в мире?
Нет, я не очень слежу за органической химией, я больше слежу за биологией.
А тогда скажите, пожалуйста, возможно, в плане биологии, биосовместимых материалов, возможно, где-то подобные эксперименты с генетикой еще проходят во благо человечества?
Ну да, ну вот, например, в этом году такая была важная новость. Мы все время думаем, как в животных выращивать человеческие органы. Потому что вот если мне пересадить напрямую почку свиньи, мой иммунитет будет ее отторгать. А если в свинье вырастить мою почку, в химере, то у меня получатся почки на запчасти. Это интересная тема. Но вот этой осенью мы узнали про эксперимент группы ученых из Нью-Йорка, которые пошли совершенно другим путем. Они стали думать, а что именно в свиной почке в первую очередь вызывает реакцию моего иммунитета, что в первую очередь провоцирует мой иммунитет. И оказалось, что это не бесконечное количество разных молекул, а есть одна, которая вызывает самую сильную реакцию. И они смогли сломать у свиньи производство этой молекулы. И начиная с эмбриональной стадии, этот поросенок рос, и его почки были лишены этой молекулы на поверхности их клеток. Когда они получили некоторое количество таких свиней, таких почек, они перешли к эксперименту на человеке. Причем в качестве добровольца они получили человека, который завещал свое тело как раз на органы, но его органы никому не подходили. И врачи его искусственно поддерживали жизнь в этом человеке довольно долго, несколько дней. И в течение этого времени этот человек оказался не донором, а первым в истории реципиентом, первым, кто получил такую свиную почку. И они могли убедиться в том, что эта почка хорошо работает, производит то, что она должна производить, и нет реакции отторжения. Это очень ранняя стадия, пока рано говорить о том, что это полный успех, и что мы завтра начнем всем так делать. Но это внушает большой оптимизм. Это как раз случай биосовместимости, которая достигнута за счет метода генной инженерии, за счет того, что у свиньи был сломан ген, и дальше, возможно, ее почки много кому подойдут. И это очень важно. В России делают 2500 пересадок в год, а в других странах в десятки раз больше. Очень многие люди не доживают до своей почки, десятилетиями стоят в очереди. Если эта проблема будет решена, то это будет очень важный вклад в общественное здравоохранение.
Я абсолютно с вами согласна. И мой последний вопрос. Илья, скажите, пожалуйста, как вообще в мире науки происходят поиски новых экоресурсов?
Вы знаете, очень часто действительно слышишь о том, что какие-то новые решения связаны именно с биологией. И мы с вами начали с истории о том, как группа ученых пытается решить эту проблему за счет того, что часть производства поручить живому организму, в данном случае лососю. Часто слышим именно о том, что живые организмы помогают нам решить, по крайней мере, какие-то звенья этой проблемы. Вот я несколько раз за последние годы читал про новаторские такие разработки в производстве красителей. Люди так устроены, что они очень любят, чтобы то, что их окружает, было бы какого-нибудь цвета. Мы приматы с цветным зрением, нам это доставляет удовольствие и радость. Во все времена красители очень дорого ценились в античности. Вот был такой краситель пурпур, который тоже был признаком знати. На производство килограмма пряжи, которая окрашена в этот цвет этого пурпура, уходило 30 тысяч моллюсков, которые вылавливались на отмеле рабами. Это было такое производство. Оно было очень затратным по человеческому труду, но оно было довольно нетоксичным, потому что тут нет токсичных отходов. Ситуация очень поменялась в 19 веке, когда химики придумали производство красителей из отходов нефтяной промышленности. Проблема в том, что все эти производства очень токсичные, и у них токсичные отходы. И вот я прочитал, например, в прошлом году, как корейские ученые могли вырезать ген производства как раз вот этого пигмента пурпура у тех самых моллюсков, о которых я говорил, которые использовали древние римляне, и вшить его в кишечную палочку, бактерию, которую можно размножать в реакторах и которая позволяет делать производство чрезвычайно малотоксичным и безотходным. И, может быть, красители 21 века будут на новый лад, да, с использованием генной инженерии. Это экологично.
Илья, спасибо вам большое за просвещение и за интересную беседу.
Спасибо вам. Хорошего дня.
А я напоминаю, с нами на связи был кандидат биологических наук, научный обозреватель, автор подкаста и телеграм-канала «Голый землекоп» Илья Колмановский.
Интервью на радио «Спутник».